Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Реформа здравоохранения в Украине была одной из, я бы сказал, самых неотложных. Но с этой реформой есть проблемы. Как есть проблемы и с доступом граждан и к медицинским услугам, и к обычным лекарствам. Почему так происходит и что меняет, в этом смысле, украинское общество и украинская власть, мы поговорим сегодня в нашем эфире с исполнительным директором благотворительного фонда «Пациенты Украины» Ольгой Стефаничной. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
Сам факт, что у вас есть фонд, который подменяет собой государство. Это, кстати, много таких, я бы сказал, организаций в Украине существует, которые вынуждены подменять собой, правильно я так понимаю?
Да,
государственные,
да,
функции.
Да.
А почему?
Если смотреть на ситуацию в Украине несколько лет назад, до революции и сегодня, одним из самых больших достижений в нашей стране это является активность гражданского общества, в том числе и в здравоохранении, где мы объединяем пациентов, по сути, больных людей очень тяжелыми заболеваниями, такими как СПИД, туберкулез, гепатит, онкология и так далее. Это мамы детей больных разными редкими заболеваниями. И вот они взялись за руки и сказали: мы хотим реформы в этой стране. В Украине каждый день умирает 1500 людей от тяжелых заболеваний, потому что у них нет лекарств. 80% населения не может себе позволить купить базовые лекарства сейчас в аптеке, потому что очень высокие цены на лекарства. Если в семье появляется тяжело больной человек, треть семей в Украине автоматически становится за чертой бедности, и люди вынуждены продавать квартиры, машины и брать кредитное лекарство для того, чтобы спасти своих близких. Это критическая ситуация. Что вот мы, например, сделали, считайте, в прошлом году, и сейчас уже пожинаем плоды этой реформы. Государство на центральном уровне закупает лекарства для тяжело больных людей, такие как онкологические больные против СПИДа, гепатита и так далее. И вот в Украине есть 4 миллиарда гривен ежегодно, 40% из которых разворовывались ежегодно, по данным Службы безопасности Украины. Никто не сел в тюрьму, никого не оштрафовали.
Но... У него были санкции против бывшего министра здравоохранения Раисы Богатыревой, но они уже сняты.
Да.
Международные санкции.
Да. В тот момент, когда она была министром и воровала деньги. Ничего с ней не происходило. Это все знали, но так бывает у нас в стране. Чтобы вы понимали, в 2012-2014 году было украдено 150 миллионов долларов на тендерах Министерства здравоохранения. Для нас это жизни людей. Это люди, которые умирают без лекарств, по сути. Да? Эти 150 миллионов долларов можно было бы пустить на то, что люди бы жили. Эта практика работает в некоторых странах мира, когда в стране очень большой уровень коррупции, невозможно создать систему, которая будет работать без коррупции, грубо говоря. Что бы мы ни придумали, создать агентство по закупке лекарств, либо же передать закупки в регионы, либо там из министерства передвинуть это в Министерство экономики, везде у нас найдутся умные украинцы, которые будут воровать. К сожалению, внутри страны мы поняли, что это решить невозможно. И вот пришла у нас идея. Так работает система в некоторых странах с высоким уровнем коррупции.
Третьего мира.
Вот, например, Грузия, страна третьего мира. Постсоветская страна, где высокий уровень коррупции, нам нужно что-то делать. У нас пожар. Нам его нужно потушить. И мы написали такие законы, которые позволяют Министерству здравоохранения убрать от себя функции закупки вообще. До этого Министерство здравоохранения было не Министерством здравоохранения, а Министерством торговли. Ну, они просто зарабатывали деньги на лекарствах, и, по сути, назначение каждого министра предназначало это как прокладка, знаете. Вот человека ставят и говорят: ты нам должен там принести такую-то сумму денег в год, ну, вот тебе тендеры, дерибань, и нам, пожалуйста, занеси чемоданчик. Нам удалось в 2015 году сделать так, что Верховный Совет Украины такие законы принял, которые позволяют Министерству здравоохранения покупать лекарства через международные организации. Это не просто какие-то там неизвестные международные организации, это организации Объединенных Наций, программа развития ООН, ЮНИСЕФ, британское агентство Crown Agents, которые, ну, по сути, имеют такой очень большой опыт. Мы сейчас уже видим, что, например, на одной программе по туберкулезу программа развития ООН смогла сэкономить государству 7,5 миллионов долларов. На эти деньги можно пролечить 28 тысяч пациентов дополнительно, на те, которые они сэкономили. То есть, по сути, мы уже видим прогресс. Конечно, он не будет быстрым. Никогда бы в жизни я не поверила, там, 3 года назад, что Верховный Совет, профильный комитет, там, где у нас сидела партия регионов, известные нам фамилии, такие как Бахтеева и так далее, чтобы они вообще восприняли такой законопроект. о том, чтобы его кто-то принял в Верховном Совете, а потом еще Министерство здравоохранения его реализовало, в это невозможно было поверить. Но я вам не скажу, что это было легко.
Да,
это было,
кстати, очень Министерство
сложно.
Здравоохранения сопротивлялось
это было
этому
сложно.
Или нет?
Сначала сопротивлялся Верховный Совет, не профильный комитет, а другие депутаты. Это депутаты, которые зарабатывали деньги на тендерах ранее. Это господин Третьяков и так далее. И вот эти люди, они создавали альтернативные законопроекты. Первый замминистра здравоохранения Александра Павленко, который уже сейчас находится в министерстве, тоже плодила законопроекты, передавала их народным депутатам, таким как Глеб Загорий, владелец национальной фармацевтической компании «Дарница». Ну и вот они мешали тому, чтобы эти законы, в принципе, были в Верховном Совете. Но у нас за месяц с помощью публичного давления общественных организаций удалось полностью этот процесс пройти, и законы были утверждены. И дальше, там, 8 месяцев или 7, Министерство здравоохранения разрабатывало подзаконные акты. Это было очень тяжело. Мы проводили акции протеста пациентов под Министерством здравоохранения, под кабинетом министров. Сейчас уже эти три организации закупили практически полностью все программы лечения и уже начинают через неделю развозить новые лекарства в стране.
Ну, вот, кстати говоря, все-таки, когда говорим о лекарствах, таких хронических заболеваниях, как ВИЧ, как туберкулез, тоже всегда тоже вопрос, какие лекарства государство покупает. Покупает оно лекарства, которые производятся западными фармацевтическими компаниями или, допустим, в Индии, или отечественные заменители.
Да, это
же тоже
вопрос.
Очень важный момент.
Это очень хороший вопрос. У нас выделяется там около 50 миллиардов гривен в год на здравоохранение в общем, на все. Сколько у нас населения? Около 45 миллионов человек. Простым методом, если посчитать, то мы понимаем, что у нас 1000 гривен в год на одного человека. Говорить о том, что мы себе можем позволить самое дорогое и высокоэффективное лечение для всех пациентов, так как 49-я статья Конституции, где написано, что каждый человек имеет право на бесплатное лечение. Да? У нас это невозможно. Те люди, которые говорят, закупайте за счет государства самые дорогие и классные лекарства, ну это, как знаете, как люди, которые живут в общежитии, и у них 6-й айфон. Мы пытаемся не так распределять свои ресурсы. Невозможно всем людям закупить дорогие лекарства, к сожалению. Но некачественные лекарства тоже нельзя закупать. Да? Но есть генерические продукты. Вот если, например, говорить об эпидемии ВИЧ-СПИДа в Украине. В 2001 году в Украине средний курс лечения от СПИДа стоил 10 тысяч долларов в год на одного пациента. Но это большая нагрузка. При том, что у нас сейчас нужно лечить там 120 тысяч людей в год. Да? Это очень много денег. И вот тогда сами пациенты, узнав, что в Индии уже производятся лекарства высокотехнологические и высококачественные, они просто начали лоббировать то, чтобы государство закупало генерики, не бренды. Потому что они понимали, что у нас 3 человекам в год хватит на лекарства, остальные все умрут. Либо мы позволяем в Украину завозить генерики и при этом спасаем практически всех. Сегодня 250 долларов – это средний курс лечения от СПИДа в год. И эти люди живут всю свою жизнь полноценно благодаря именно этим препаратам. Если я не ошибаюсь, около 50% американского фармацевтического рынка – это генерики. Но они проверенные и качественные. У них есть регуляторные службы в стране, которые проверяют качество этих генериков. Конечно, про нашу страну говорить сложно. У нас, в принципе, регуляторная вся система. Вот тот второй важный вопрос, который касается лекарств, это дерегуляция фармацевтического рынка.
Вот это то, о чем я тоже хотел сказать. Потому что говорить, очень многие врачи, даже когда встречаешься с врачом, он тебе говорит, ну вы знаете, вы должны обязательно посмотреть на внимательно лекарство, которое вы покупаете. Возьмите таблетку, растворите ее в стакане. Нужно, чтобы она растворилась, не растворится это мел.
По моему пониманию, очень много врачей, они, конечно же, связаны какими-то отношениями с фармацевтическими компаниями, к сожалению, но это не только в нашей стране, это во всем мире так происходит. Но в чем состоит проблема вот таких стран, как наша? Я думаю, что и в Украине, и в России, там, и в других странах эта система так работала. Государство полностью регулирует рынок. У нас государство вмешивается во все сферы жизни, в том числе и в здравоохранение. Здравоохранение – это такой раб государства у нас в стране. Это касается и лечебных заведений, и регулирования рынка и так далее. Что происходило в Украине с фармацевтическим рынком вот последние там, 10 лет? Прошлая власть строила схемы. Они придумывали разные регуляции, которые были якобы нацелены на то, чтобы проверять качество препаратов, перерегистрировать эти препараты, придумывать разные там, еще проверки качества и фильтры, которые были нацелены на что? Конечно же, не на то, чтобы проверять качество препарата, а на то, чтобы зарабатывать деньги. У нас такое есть правило, да, внегласное, что нужно заносить взятки там за регистрацию препаратов и так далее и тому подобное.
А здесь постоянная перерегистрация в лекарства. Вот.
Фармацевтическая компания там готовит документы, да, и должна пройти 8 тысяч кругов ада, чтобы перерегистрировать то же самое лекарство, которое, собственно, было, к сожалению. Примечательно, да, что фармацевтический рынок, он вообще, в принципе, один из самых таких коррупционных во всем мире, и там сосредоточена коррупция и большие-большие деньги. Когда вот мы начинали вдохновленные разговоры о реформе в Украине в здравоохранении, мы советовались с разными экспертами, в том числе и с грузинскими экспертами. И что они, например, нам сказали? Они говорят, вот первая реформа, которую вы можете провести завтра, это дерегуляция фармацевтического рынка. Это нужно сделать незамедлительно, потому что доллар вырос, и лекарства подорожали очень сильно. Сейчас каждый человек, заходя в аптеку, это приравнивается к ювелирному магазину. В том числе, да, и на отечественные. Они тоже, видимо, что-то у них с сырьем, что зависит от доллара. И что происходит? Каждая фармацевтическая компания, кроме того, что она обязана проходить все круги ада, она еще должна там какие-то взятки заносить в разные инстанции в Украине, что отображается на цене лекарств. У нас, вот мы проводили анализ, у нас лекарства в 3 раза дороже, чем, например, в Венгрии или в Грузии. Почему так происходит? Потому что у нас очень большие регуляторные барьеры. По сути, у нас очень много монопольных даже позиций. Некоторые компании они просто сюда не приходят, потому что понимают, что нужно им сделать. Ну, например, наши регуляторные службы проверяют препараты, которые зарегистрированы и прошли все проверки качества в Евросоюзе. По новой. А почему нет? Ну, а вдруг в Америке плохо проверяют качество лекарства, понимаете? Вот, и они садятся, и вот это вот полгода они изучают досье препарата, как же он там действовал и так далее. При этом есть препараты, которые, знаете, там за эту неделю регистрируются, кстати, из Индии или из Пакистана. Ну, просто так получилось, что те препараты удалось проверить быстрее, хотя у них, например, нет регистрации там вот этих так называемых строгих регуляторных агенциях. Это Евросоюз, это Канада, это Япония и так далее. У нас есть такой интересное новшество в Украине, как лицензирование импорта, что для Украины неприменимо. Оно практически полностью совпадает там, с другой регуляторной процедурой, и они, по сути, дублируются. То есть у нас здесь дублирующиеся функции, разные службы проверяют одно и то же. Естественно, что это тоже отражается на цене препарата. Чем больше проверок, тем дороже лекарства. И, в принципе, мы, например, как пациентская организация это понимаем. Мы уже разработали даже концепцию дерегуляции фармацевтического рынка. Мы готовы разрабатывать законопроект. Квиташвили, кстати, когда пришел к власти, его тезисы были сосредоточены как раз вокруг дерегуляции фармацевтического рынка. И он лично вносил этот пункт в программу деятельности Кабмина на 2015 год. Ничего не было сделано. Я вам больше скажу, через 3 месяца после того, как он тут у нас обосновался, эта риторика вообще ушла из его уст.
Ну, может, потому что он понял, что такое украинское министерство здравоохранения. Это не министерство здравоохранения Грузии.
Это, во-первых, как вы говорите, да, это министерство торговли. Во-вторых, он понял, что первый замминистра у него, например, напрямую связан там с одной из фармацевтических компаний в стране. И понятное дело, что он так в безвыходной ситуации, и ни о какой дерегуляции фармацевтического рынка он уже не говорит. Но тем не менее, тем временем люди ходят в аптеку. У нас люди не могут лечиться лекарствами. У нас люди сейчас лечатся чесноком, чайком, малинкой и так далее. То есть они просто себе не могут позволить базовые лекарства. Это трагедия для украинской медицины.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня исполнительный директор благотворительного фонда «Пациенты Украины» Ольга Стефанишина. Вы ведь говорите о лечении хронических заболеваний, которые очень часто вызывают, знаете, неприятие государства. Вот когда такая болезнь, когда вот люди получают терапию от ВИЧ, от туберкулеза. Да. И неприятие большой части общества. Вот зачем их лечить? Мы это слышим на каждом шагу. И тут тоже, мне кажется, что необходимо преодолевать эту инерцию.
Лечение этих заболеваний – это профилактика. Это очень важно понимать. Человек, у которого ВИЧ и который пьет таблетки, он не заражает других людей. Только таким образом Украина может остановить эпидемию. У нас возрастает эпидемия. С каждым годом у нас все больше и больше людей
заболевает. Потому что люди не лечатся.
И это очень важно понимать. Я не проповедник и не могу человека заставить верить в то, что там ВИЧ существует, либо что это не опасно, да, либо что нужно таких людей уважать, и на самом деле они такие же люди, как и мы. Но если у человека действительно есть такая установка, да, что вот это так плохо и некрасиво, то нужно подумать на самом деле о себе и своих близких. Нам нужно обезопасить нашу страну от этой эпидемии. И это можно сделать только с помощью того, чтобы дать каждому человеку с ВИЧ-лекарство. То же самое касается туберкулеза. туберкулез излечим. Но для государства, которое не воспринимает, в принципе, программу лечения туберкулеза, они только 30% пациентов в этом году собираются профинансировать. 70% пациентов умрет с туберкулезом в этом году. Если вы лечите пациента с туберкулезом сегодня, вам будет это стоить 600 гривен. Если вы будете лечить его через год, дай бог он доживет, это будет стоить 60 тысяч гривен. Нелеченный туберкулез превращается в мультирезистентный. И тогда его вылечить там в 100 раз дороже для государства. Это экономически выгодно, это социально выгодно, да, ну, о гуманистических идеалах, наверное, спорить не стоит, у каждого они свои.
Между прочим, мы ведь с вами живем в стране, в которой туберкулез еще там в довоенное время был таким же обычным заболеванием для людей, как грипп, извините, и никто не воспринимал его как какую-то вот такую болезнь, от которой нужно отгораживаться всеми руками и ногами. Да. Наоборот, люди старались вылечиться, чтобы, опять, как вы говорите, не подвергать опасности себя и своих близких.
Конечно, но важно понимать, что для Европы, куда Украина хочет вступить, это заболевание является опасным.
Да, и диким таким.
И диким.
То есть практически мы вот все-таки пришли к тому, что мы находимся где-то на грани третьего мира.
Мы находимся на грани, к
сожалению. Такие же рекомендации дают
и как раз когда страны третьего мира. Да, и политика государства, она в принципе пока не демонстрирует того, что мы хотим. Понимаете, у нас пациенты, больные люди выходят на демонстрации под кабинет министра, просто просить лекарства. У нас ежегодно, вот наша организация, там наши партнеры, люди, живущие с ВИЧ, вышли под Кабмин, потому что государство обрекло их на смерть. То есть они не выделили деньги достаточно для того, чтобы финансировать эпидемию СПИДа. Международные доноры в шоке. Потому что, допустим, у нас есть такой глобальный фонд для лечения СПИДа, туберкулеза и малярии, который выделяет ежегодно Украине гранты безвозвратной помощи на преодоление эпидемии. Они выделяют эти деньги уже 10 там, или 15 лет. Но они хотят какой-то ответственности от государства. Они не могут постоянно кормить Украину деньгами. У них в контракте записано, что Украина обязана обеспечивать финансированием программу противодействия СПИДа полностью. В этом году, в 2016, в бюджете, собственно, 2016 заложено только 28% финансирования по программе ВИЧ-СПИДа на лекарства. И все. Кто будет лечить остальных людей, непонятно. Глобальный фонд этот вот, который выделяет часть денег, они тоже не смогут на себя взять эту ношу. То есть люди, по сути, будут умирать.
Я вообще думаю, что, может быть, еще дело не просто в цене лекарств, не просто во всей этой ситуации, которая возникла с падением курса национальной валюты, а в том, что сама система здравоохранения, она не реформирована, она остается такой какой-то, даже я бы не сказал, что она советская, это не советская уже система. Советская система все-таки имела определенные стандарты поведения. Постсоветская. И это не дает возможности, знаете, ни врачам лечить, не больным лечиться, потому что страховой медицины как таковой нету, государственной медицины как таковой нету, частная медицина это какой-то такой, я бы сказал, паллиатив, да, между государственной и страховой медициной. Пока не будет глобальной реформы, вы сможете только вот эти вот дыры, знаете, как корабли, уже щели вода идет, и вы каждую дыру затыкаете собственным телом, можно сказать, или телом этого пациента, который идет под кабинет.
Да, или тушить пожары, да, вот мы это называем тушить пожары. Мы тушим эти пожары уже очень много лет, и, конечно, вы правы в этом. В советской системе хотя бы была вот такая, знаете, дисциплина. Надо было предоставлять услуги, сколько бы там денег не было. Сейчас у нас, конечно, все самостоятельные, а денег мало. То есть мы с вами говорили, да, что такое 1000 гривен в год? Ну, это смешно на самом деле. И я не устану повторять, медицина – это часть экономики. И, к сожалению, мы не сможем сделать медицину качественной, пока у нас не будет развита экономика. И то, что сейчас Украина официально тратит на медицину, это очень маленькие деньги. Но вы совершенно правы в том, что даже это количество денег Украина не использует совершенно. Мы платим за кровати. В Украине сейчас действует советская система оплаты койко-мест. Мне кажется, Украина последняя страна вообще в мире, да, которая действует по этой системе. Вот есть там приказ Квиташвили, последний он выдал. Наверное, это от безысходности, что ли, он это сделал. Он просто вот так приказом уменьшил количество койко-мест, и теперь у нас на 10 тысяч населения их не 80, а 60. Это, конечно, хорошо. Но вот этот вот такой авторитарный метод реформы, он не приведет, на самом деле, никакому результату. Реформу нужно отпустить в рынок, грубо говоря. Сейчас в Украине все больницы являются рабами государства, как я уже говорила. То есть у нас есть бюджет, каждой больнице выделяется, там, не знаю, там, 10 копеек в год.
В результате пациент приходит со своими лекарствами, со своей едой, со своими простынями.
Да, потому что больница обязана из 10 копеек, 5 копеек, не больше, потратить на персонал, одну копейку, не больше и не меньше, потратить на свет и так далее. Даже если больнице не надо 5 копеек тратить на персонал, она обязана это делать и не имеет права ничего менять. А если не потратит, потратить 4, то одну копейку вернет в бюджет в конце года. Кстати, Министерство здравоохранения разработало законопроекты об автономизации больниц у нас в стране. Это было сделано год назад, в апреле 2015 года. До сих пор эти законы не утверждены Верховным Советом. Они валяются там, о них спорят, где запятую поставить правильно, там или там. Вместе с тем медицина стоит. Но это первый шаг. Нужно вообще менять систему финансирования и сотрудничества государства и больниц. Больницы должны конкурировать между собой. Как это сделать? Не нужно платить им за койко-места. Им нужно платить за услуги. То есть каждая больница заключает договор там с органом, который будет иметь финансирование в стране государственное. И, по сути, отчитываться услугами. Пациент будет выбирать, куда он будет идти, в какую он больницу будет идти. Ну и, соответственно, таким образом, это натуральный способ сокращения койко-мест, персонала и так далее. То есть врач, который будет понимать, что к нему пришел пациент, и он не хочет идти к этому врачу, он этого врача уволит. Это будет естественно, а не приказом, мы сокращаем койко-места и так далее.
Ну, в любом случае, надо согласиться с тем, что пока у нас будет такая система здравоохранения на постсоветском пространстве, когда люди, которые имеют власть и деньги, лечатся на Западе, а те, кто их выбирает, лечатся дома, и другие медикаменты, другое качество ухода, тоже очень часто говорят, вы знаете, мы можем сделать операцию, но не будет ухода, поэтому вы лучше куда-то уезжайте. И, естественно, все, кто могут. И нету никакой заинтересованности личной. Тут есть такая проблема в этой реформе здравоохранения. Личная заинтересованность есть только у кого? У тех, кто, как вы говорили, владеет фармацевтическими компаниями. Это тоже всегда люди высокопоставленные. Вон бывший министр социального обеспечения России, которого тоже называли связанным с фармацевтическими интересами. Он сейчас посол России в Украине. Вообще может много интересного рассказать нашим коллегам. Но это факт. Пока только такая заинтересованность, очень тяжело сдвинуть реформу с места.
Ну, я не знаю, некоторые, конечно, могут критиковать, но я люблю приводить пример Грузии. Ну, им очень быстро удалось. У них вообще не было денег. Мы в Украине еще очень богаты по сравнению с тем, что в Грузии делалось, когда у них начиналась реформа. И у них получилось очень быстро. Да, они привлекали частный бизнес. Да, они приватизировали больницы. Но в той ситуации, в которой они были,
Она была развалена полностью на момент революции роста. Да, это надо правду сказать.
Ну, больницы были похожи на туалеты или на мусорки. Это было намного хуже, чем у нас, поверьте. И им удалось за несколько лет вывести эту медицину из комы. Сейчас в Грузии можно прийти в больницу, получить бесплатные услуги. Я была в больницах, где настолько качественное предоставление услуг, настолько качественно сделанные больницы, да, и у них сейчас 100% населения по страховке получают медицинскую помощь.
Ну вот мы пришли к тому, что это страховая медицина.
Ну, конечно, страховая медицина.
А вот здесь нет.
Здесь нет, да, у нас почему-то вообще сейчас, например, власть боится слова «страховая медицина». Они там не хотят, наверное, обнадеживать население, когда уже у нас это начнется, но это нужно начинать. И в Грузии они это сделали достаточно быстро. У нас сейчас хотят создать фонд финансирования медицинских услуг для того, чтобы заключать контракты с медицинскими учреждениями, ну и, по сути, оплачивать их работу. Но 1000 гривен в год – это очень мало. И для этого нужно придумывать какие-то механизмы, которые будут заставлять это маленькое количество денег работать.
Ну, может быть, сами люди должны быть заинтересованы в этой страховой медицине. Я же очень хорошо, опять-таки, помню, что когда была грузинская реформа, там сами люди были заинтересованы в том, чтобы получить эти качественные услуги. Они были готовы в этом участвовать. Это же, извините, еще и свои деньги, а не просто так.
Да, и в том числе. Но мне кажется, у нас люди более чем заинтересованы в том, чтобы что-то поменялось в этой стране. И сейчас, вот я же говорю, общественные организации очень много делают. У нас и эксперты помогают разрабатывать. Та концепция изменения финансирования, которую сейчас разработали эксперты для Министерства здравоохранения, она достаточно честная. И там написано, давайте перестанем верить в то, что у нас есть бесплатная медицина. И 49-я статья Конституции, которую мы одолжили из Советского Союза.
Что она на самом деле действует. Да.
Да, этого нет. Это же мыльный пузырь. И там так и написано. И давайте менять эту систему финансирования. Поэтому чего не хватает нам? Решительность и, наверное, людей, которые будут это руками делать. В министерстве сейчас очень большой кризис кадров. И та бюрократическая система, которая существовала, ничего не хочет менять. Да, нужны новые люди в министерстве, которые будут осуществлять эти реформы. Идеи есть уже хорошие, но нам нужно ускориться. Но, с другой стороны, вы знаете, все нельзя сразу сделать. И тут тоже надо понимать. Мы сделали колоссальную одну большую реформу уже в системе закупок. За один год нам удалось, грубо говоря, вот этот бюджетный пирог, который деребанили десятками лет, вырвать из этого министерства и сделать его уже на международном уровне. Мы надеемся, что это поможет и министерству обращать больше внимания именно на реформу, а не на то, сколько денег они вытащат из бюджета здравоохранения в этом году.
благодарю Ольгу Стефанишину, исполнительного директора благотворительного фонда «Пациенты Украины». Спасибо, Ольга, что были с нами. Удачи вам.
Спасибо вам.
Провел эту программу сегодня для вас Виталий Портник. Всего доброго, уважаемые зрители и слушатели.
Каким вам представляется будущее России?
Да, думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашу. Стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться.
Хотя бы, чтобы повысился уровень.